вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о русской средневековой повести о Савве Грудцине. Вначале о ее содержании. Главный герой повести, действие которой вполне может быть не случайно отнесено ко смутному времени, сын купца, жившего вначале в Великом Устюге, затем во время захвата города поляками, переселившегося в Казань. После того, как его отец Фома Груцин Усов отправил сына вместо себя по делам в Соль-Камскую, с Саввой происходят не вполне обычные приключения. По дороге к месту назначения он останавливается в Орле, где встречает отцовского друга Бажана II. Затем, по его приглашению, поселяется у него в доме, где сходится с его молодой женой. Позабыв о конечной цели поездки, он живет с нею, предаваясь блудной страсти. Но когда всего лишь один раз под праздник Вознесения Господня Савва вместе с мужем любовницы, побывавшей на праздничной службе, отказался разделить с нею ложе, та оклеветала его перед мужем и принудила того выгнать Савву из дома, предварительно опоив его чародейским зельем для того, чтобы он не мог ее забыть. Савва, томясь тоской по любовнице, решил предать душу дьяволу, в случае, если тот поможет ему вернуть жену Бажана. И почти тотчас же послышался голос за спиной, позвавший его по имени. Владелец голоса, молодой человек, подошел к Савве, назвал его братом, сказал, что тоже происходит из рода Грудциных, и, выслушав историю с любовницей, пообещал ее вернуть. Но за это попросил Савву написать нечто под его диктовку. Савва, не раздумывая над написанным, выполнил просьбу и при этом даже не понял смысла того, что написал. А это было отречение от Бога, и диктовал его бес, ибо им-то и был новоявленный брат. Бес посоветовал Савве снова идти в дом, к Бажану, куда он и отправился, и, радостно встреченный супругами, вновь с головой погрузился в блуд. Его не образумило даже письмо от матери, которая, услышав о греховной жизни сына, потребовала, чтобы он вернулся в Казань. Но Савва, прочтя письмо, далее цитата, только посмеялся, всерьез его не принял и продолжал упражняться в своей страсти. Бес же, вновь встретившись с Саввой и возведший его на какую-то гору, показал ему расстилающийся внизу город и назвал его городом своего отца-царя, а затем предложил этому царю поклониться. Савва согласился, и они чудесным образом очутились в неких палатах, где на престоле сидел князь тьмы, а вокруг него стояли юноши с багряными и черными лицами. Савва подошел к престолу, отдал царю свое рукописание, написанное под диктовку брата, в кавычках, и поклялся ему служить. Отведав трапезы князя тьмы, Савва вместе с неотступным бесом ушел из города. После этого бес, узнавший опустившимся на розыске сына отца, уговорил Савву путешествовать с ним по России, чтобы избежать встречи с ним. Тот согласился. Отец Саввы, так и не дождавшись увидеться с сыном, умер. Савва к тому времени был уже в Москве, в доме сотника Якова Шилова. Узнав, что царь Михаил Федорович набирает войско для похода на польского короля, захватившего Смоленск, Савва поспешил в него записаться. Он оказался отменным воином, за что был поставлен во главе трех рот новобранцев, а бес, занявший должность его оруженосца, занялся продовольствием, так что подчиненные воины ни в чем не нуждались и за это полюбили своего командира. Со временем имя Саввы стало известно царю. Шурин царя, боярин Стрешнев, даже захотел ввести его в свой дом, но бес его отговорил, и тот отказался. Бес перенес Савву под Смоленск, где ожидалось наступление русских войск. Там Савва по совету беса трижды вызывал на поединки воинов, которых поляки с этой целью посылали из города, и победил всех троих. Его победы вызвали зависть у боярина Шейна, командовавшего войском, и он повелел Савве возвратиться в Москву. В Москве бес был при нем только днем, а ночь проводил в аду. Далее наступила расплата за сделку с бесом. Внезапно, но не случайно, Савва тяжело заболел. И жена Якова, его хозяина, видя его тяжелое состояние, уговорила его исповедаться и причаститься. Во время исповеди Савва увидел вокруг себя толпу бесов и сказал об этом священнику, но тот никого не увидел. После исповеди нечистый дух стал еще сильнее мучить своего подопечного. Когда о мучениях Саввы посредством Якова Шилова и его жены стало известно царю, тот повелел поставить охрану, которой надлежало следить, чтобы болящий не покончил с собой. 1 июля Савва увидел во сне Богородицу в сопровождении апостола евангелиста Иоанна и Петра, митрополита Московского. Она обещала избавить его от болезни, если он примет иноческие обеты. Савва согласился, и тогда Пресвятая Дева повелела ему прийти к храму на праздник Казанской иконы. Весть о явлении Богоматери через охранников воинов, сотника и его жену снова дошли до царя. В назначенный праздник царь повелел принести больного Савву в церковь. Его не внесли в храм, но положили возле него на ковре. Когда началось богослужение, раздался голос с неба: «Здрав буди и к тому не согрешай!» Сверху упало богоотступническое письмо, некогда подписанное Саввой, с которого были стерты все слова. Только тогда Савва самостоятельно поднялся с земли, вошел в церковь и помолился пред иконой Богородицы. А затем, после богослужения, рассказал царю историю с бесом. Как обещал, Савва раздал свое имущество нищим и принял монашество в Чудовом монастыре, где скончался после многих лет праведной жизни. В сущности, любой отпад человека от Бога с последующим возвращением к нему повторяет историю блудного сына. Повесть о Савве Груцыне – одно из первых отображений этой истории в русской литературе. Однако не самое первое. Повесть, впервые изданная в 1680 году, а написанная, очевидно, и того ранее, создавалась под влиянием различных произведений, как предшествующих ей, так и ей современных, и как со стороны русских, так и западных, и более того, как церковных, так и светских. В ней, например, есть много сходства с событийной канвой народной книги о Фаусте, написанной столетием ранее, а чуть позже обработанной писателем Шписом. Также с русской повестью о горе злосчастья, созданной почти одновременно с западной. Стоит, кстати, отметить почти одновременное явление этих трех книг, фиксирующих ослабление религиозных скреп в тогдашнем обществе. Но и с византийской тоже. История дружбы Саввы с бесом сходна с историей одного из персонажей, фигурирующих в житии святителя Василия Великого, вплоть до присутствующих там обстоятельств: блудной страстью в качестве причины предания себя в бесовские руки, предоставление бесу записки о добровольном предании, последующий визит вместе с ним в палаты князя тьмы, совместную трапезу там с демонскими силами и так далее, вплоть до падения, очищенной от клятвы записки, с неба в финале вследствие молитвы святителя Василия Великого. Из новшеств, привнесенных анонимным автором, стоило бы выделить введение в повествование реально существующих исторических лиц, а также личности отсутствующего в Евангелии персонажа, которого условно можно назвать мнимым другом героя, содействующим вначале вовлечению его в грех, а затем и погублению души. Уже в евангельском источнике не прямо присутствует мотив некой иррациональной демонской мороки, сбивающей с толку главного персонажа притчи, при том, что тот, кто уводит его в чуждую ему страну далече, прямо не назван и даже не обозначен. Этот неназванный искуситель обретает определенный образ довольно иррационального характера и тоже прямо не названный в повести о горе злосчастья, ближайшей предшественнице повести о Савве Груцыне, в некотором смысле обусловивший появление последней. Образ при всей своей обобщенности довольно персонифицированный, но не названный по имени, так что горе злосчастья можно смело назвать псевдонимом этого персонажа, прикидывающегося другом героя и приводящего его к вратам ада. Настоящим именем он назван только в повести о Савве Груцыне. Это бес. Савва, в отличие от героя «Горя злосчастья», и, подобно Фаусту, самолично его к себе призывает. Вызванный и набившийся с ним в дружбу дьявол становится в дальнейшем его помощником и подручным, после чего они до поры, переживая различные приключения, рука об руку полюбовно странствуют по России. Можно сказать, текст повести сочетает в себе как элементы, характерные для средневековой литературы, поучения, религиозные мотивы, тема спасения души, так и характерные особенности литературы переходного периода, от древней русской к новой, описание чувств героя, деталей их быта. Этим были обусловлены изменения, которые текст претерпел в XVIII веке. Сокращением подвергалось как начало текста, упоминание о смутном времени, так и его заключительная часть, описание чудесного исцеления Матерью Божией. Эти темы были менее актуальны для читателей, интерес у которых вызывали в первую очередь приключенческая сторона повествования, ради которой за счет упущения деталей со стороны религиозной перекраивался текст. А между тем, чем можно доказать было благочестие анонимного автора, если о его жизни не сохранилось никаких сведений? Конечно же, посредством написанного им текста. Приблизительно так, как мы судим о святости преподобного Андрея Рублева по написанной им Троице. А текст повести о Савве, что прежде всего бросается в глаза, весьма целомудрен, несмотря на авантюрность сюжета. Это во-первых. Во-вторых, он содержит довольно много авторских оценок происходящего. Его отличает уместность религиозных акцентов, чрезвычайно точно расставленных. Как оказался уловлен женским коварством и в какую погибель приготовился сойти он из-за страсти, восклицает богобоязненный повествователь после того, как фиксировал обращение Саввы к бесу. И затем. Юноша был уловлен женским коварством, а правильнее сказать – дьяволом, и вновь попал в сети блуда. Вновь стал валяться с проклятой женщиной, ни праздников, ни страха Божия не помня. В-третьих, трогательное описание беседы Саввы со старцем в Павлове перевозе, о святости которого автор дает явственное понятие, но косвенным способом. Далее цитата. «Тут Савва увидел старого нищего в неприглядном рубище. Нищий в упор смотрел на Савву и плакал. Савва отошел немного от беса и приблизился к тому старцу, намереваясь узнать причину его слез. «Отчего ты, отец, так неутешно плачешь?» «Плачу я, дитя, о твоей погибшей душе», — ответил нищий. «Ты и не знаешь, что погубил ее и сам отдал себя дьяволу. Знаешь ли ты, с кем ходишь и кого братом называешь? То не человек, а дьявол, и ведет он тебя в пропасть адскую». Когда он так сказал, Савва обернулся на брата и увидел, что тот стоит поодаль, грозит ему и зубами скрежещет. Савва побыстрее оставил старца и вернулся к бесу. Конец цитаты. Четвертое. При том, что автор поведения Саввы не одобряет, он вместе с тем не подвергает его осуждению. Терпеливо ждет, пока он не вспомнит о Спасителе, Господе Иисусе Христе. А пока он до времени никаких попыток в этом роде не предпринимает. Даже после того, как, далее цитата, «неожиданно заболел и очень тяжело, подступив на грань смерти». Конец цитаты. Он вводит в сюжет различных богобоязненных людей, которые могли бы направить героя в нужную сторону, поскольку настояние родителей он игнорирует. Это уже упомянутый старец из Павлова перевоза и жена капитана, женщина благоразумная и богобоязненная, которая много раз предлагала ему позвать священника, исповедать грехи и причаститься святых тайн, и неотступно требовала покаяния, чтобы он без него не умер, пока, наконец, по настояниям боголюбивой женщины, он согласился на исповедь. И сам, наконец, государь, проявляющий о нем нешуточную заботу. В-пятых, сдержанность и точность авторских описаний исповеди и последующих нападений после нее бесов на Савву. Далее цитата. «Священник был уже в летах, богобоязненный и опытный. Придя, он, как полагается, стал читать покаянные молитвы. Когда все покинули помещение, он начал больного исповедовать. И тут больной внезапно увидел, что в комнату вошла целая толпа бесов. И с ними мнимый брат, только уже не в человеческом облике, а в своем подлинном, зверообразном. Он встал позади бесовской толпы и, скрежеща зубами и трясясь от злобы, стал показывать Савве его богоотступническую расписку со словами Клятва преступник. Видишь, что это? Не ты ли это написал? Или думаешь, покаянием избегаешь нас? Нет, и не думай. А я со всей силы обрушусь на тебя». И прочее в таком духе. Больной видел их как наяву, ужаснулся и в надежде на силу Божию все подробно рассказал священнику. Тот, хотя и был крепок духом, но тоже испугался. Людей никого, кроме больного, в помещении не было, а голоса бесов раздавались явственно. С большим трудом он заставил себя довести исповедь до конца и ушел домой, никому ничего не рассказав. После исповеди бес напал на Савву и начал его истязать. То о стену ударил, то о пол, то душил так, что пена изо рта выступала. Конец цитаты. В-шестых, впечатляющий рассказ Саввы о явлении ему Пресвятой Богородицы, описание его раскаяния после исцеления и последующее его удаление в монастырь. Читаем. «Савва вновь залил лицо слезами. Я видел, — сказал он, — как к моему ложу подошла женщина в пурпурных одеждах, сияющая несказанным светом. С ней двое мужчин, сединами украшенных, один в архиерейском облачении, другой в апостольской одежде. Я не могу подумать иначе, как то, что женщина была Пречистой Богородицей, один из ее спутников — наперстник Господен Иоанн Богослов, другой, прославленный среди иерархов неусыпающего града нашего, Москвы, митрополит Петр. Я видел их образы. И говорит светозарная царица: «Что с тобой, Савва, и от чего ты так страдаешь?» А я ей отвечаю: «Страдаю, владычица, от того, что прогневал сына твоего и моего Бога, и тебя, заступницу рода христианского. За это бес меня и мучит». Она спрашивает: «Как же нам избежать этой напасти? Как выручить письмо из ада? Как ты думаешь?» Я говорю: «Никак. Только помощью сына твоего и твоею всесильную милостью». Она говорит: «Я упрошу сына моего и Бога твоего. Только ты один обет исполни, а я тебя избавлю от беды твоей. Хочешь стать монахом?» Я со слезами на глазах стал молить ее во сне теми словами, что вы слышали. Она сказала: «Слушай, Савва, когда пойдет праздник явления моей Казанской иконы, ты приходи в мой храм, что на площади возле ветошных рядов, и я пред всем народом явлю на тебе чудо». Сказав так, она стала невидима. Больной Савва вскочил с ковра, будто и не болел. Это уже после выздоровления. Вошел в церковь, пал пред образом Пресвятой Богородицы и начал со слезами просить: «О преблагословенная Матерь Господа, христианская заступница и молебница о душах наших, Сыну Своему и Богу, избавь меня от адской пропасти, я вскоре свое обещание исполню». Царь подивился милосердию Божию и свершившемуся чуду. После божественной литургии Савва пошел опять в дом стрелецкого капитана Якова Шилова. Капитан и его жена, увидев такое милосердие Божие, возблагодарили Бога и Пречистую Его Матерь. Потом Савва раздал бедным свое имущество, все, сколько у него было, а сам ушел в монастырь чуда архистратига Михаила, в котором лежат мощи святителя Божия, митрополита Алексия. Этот монастырь называют Чудов. Там он принял монашество и стал жить в посте и молитвах, беспрестанно молясь Господу о своем согрешении. В монастыре он прожил немало лет и отошел ко Господу во святые обители. Это, наконец, и типичное для святоотеческой литературы заключение. Вседержителю Богу слава и державе Его во веки веков. Аминь. Интересно, что для уловления Саввы бес использует блудную страсть, которая, как известно из святых отцов, в иных случаях служит источником страстей куда более страшных. Эти страсти, заставляющие поступать вопреки рассудку и вере, далеко не чужды многим из нас, а посему и повесть о том повествующая имеет к нам самое прямое отношение. Ее сюжет едва ли не ежедневно, в той или иной мере, разыгрывается и в нашей жизни. Так что история блудного сына, рассказанная впервые в евангельской притче, продолжает всплывать и в жизни, и в отображающей ее литературе. Пускай в другие времена и на других уровнях. Душа моя, душа. Останься, что смеешь.
воспрет.